Говорит радио «Азатык». В эфире программа «Итоги недели». Микрофон Айдар Якубов. В нашей программе «Итоги недели» мы расскажем вам о самом главном, что случилось в Казахстане и мире за прошедшие 7 дней. Новости, факты, комментарии, эксклюзивные оценки экспертов в эфире радио «Азатык». Нурсултан Назарбаев, лидер нации, закон о новом статусе президента Казахстана вступил в силу.
Вот в законе о парламенте там прямо написано, что если президент в течение 30 дней не подписал и не вернул, то считается, что подписал.
Казахстанские правозащитники оштрафованы за несанкционированный митинг. Кто стоит за кровопролитными столкновениями на юге Кыргызстана? Сегодня за круглым столом эксперты обсудят последствия межэтнических стычек в Оше и Джалалабаде.
К сожалению, сейчас им удалось, если действительно за этими событиями стоят Бакиевы, то им удалось совершить эту трагедию.
Об этом и многом другом в нашей программе «Итоги недели». У микрофона Айдар Якубов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал лидером нации. Закон, скрепленный подписями спикеров обеих палат парламента и премьер-министра, опубликован в официальной печати.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Назарбаев – лидер нации. Несмотря на то, что президент не подписал поправки в закон, они вступили в силу. Казахстанский парламент 13 мая принял поправки в ряд законов страны. Они закрепили за нынешним президентом Казахстана статус лидера нации и предоставили ему и членам его семьи привилегированное положение. Нарушение какой бы то ни было в форме гарантии неприкосновенности первого президента Республики Казахстан, лидера нации и совместно проживающих с ним членов семьи, в том числе гарантии неприкосновенности имущества, жилых и служебных помещений, переписки, используемых ими средств связи, гарантии банковской тайны и неприкосновенности банковских счетов, а также неприкосновенности принадлежащих ему им документов, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, говорится в одной из поправок к Уголовному кодексу. При посягательстве на жизнь президента Нурсултана Назарбаева грозит от 15 лет тюрьмы вплоть до смертной казни. За оскорбление его чести и достоинства, в том числе за осквернение изображений Нурсултана Назарбаева или посягательство на них в СМИ, теперь можно получить 3 года тюрьмы. Напомним, принятый парламентом законопроект президент Казахстана официально отказался подписать, однако вето на законопроект Назарбаев не наложил. Лидер оппозиции Жармахан Туекбай сразу усмотрел в этом бюрократическую хитрость, давно заложенную в законы Казахстана, но еще не использованную на практике. Дело в том, что если президент не накладывает вето на законопроект в течение определенного времени, законопроект автоматически может принять силу закона. И хотя наличие такого механизма признал и советник президента Казахстана Ермухамбет Иртысбаев, сам Нурсултан Назарбаев вето накладывать не стал. И новый законопроект, дающий ему невиданные доселе права и гарантии безопасности, даже в случае отставки, вошел в силу. В соответствии с законодательством Казахстана, новые поправки, усиливающие авторитарную власть Назарбаева, автоматически вступили в силу с момента его публикации в официальной печати 15 июня. Рассказывает независимый юрист Сергей Уткин.
Есть такая норма, насколько она уже хорошая, эта норма, да, другой вопрос. В законе о парламенте там прямо написано, что если президент в течение 30 дней не подписал и не вернул, то считается, что подписал.
Сопредседатель оппозиционной общенациональной социал-демократической партии «Азат» Болот Абилов не согласен с новыми законами. Если бы Назарбаев был против, то почему он не остановил закон в парламенте? Нам не нужен лидер нации, мы против. Сейчас мы обдумываем наши дальнейшие действия по этому поводу. Политик Балташ Турсунбаев считает, что все дело в окружении самого президента Казахстана. Казахам нужен лидер нации, поздравляю, однако задумавшие это из близкого окружения президента, их следует критиковать. Они уговорили его. Принятие статуса лидера нации – это маневр для отступления, считает эксперт Института политических решений Максим Казначеев.
Принятие закона обусловлено попыткой определенной части элиты казахстанской предложить Нурсултану Назарбаеву какой-нибудь механизм поэтапного, легитимного, мягкого ухода. Пока мы можем говорить о том, что НДП «Нур Отан» рассматривает этот вариант, мягкий поэтапный вариант передачи власти преемнику в качестве приемлемого для себя. И в этом смысле позиция президента как бы представляется достаточно объяснимой. Понятно, что никуда президент Назарбаев уходить в ближайшее время не будет, но необходимо обеспечить определенную свободу маневра в случае необходимости реализации сценария преемника.
Айдар Якубов специально для программы «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Говорит радио «Азатык» о самых важных событиях за прошедшие 7 дней в Казахстане и за рубежом в обзоре новостей. Кыргызстанские военные патрулируют улицы Оша, ставшего эпицентром межэтнических столкновений между узбеками и кыргызами. По последним данным, основная часть погибших в межэтнических стычках и беспорядках, начавшихся 11 июня, этнические узбеки. Около 250 тысяч жителей или более половины населения города покинули Ош. Десятки тысяч этнических узбеков бежали в соседний Узбекистан. Многие из них находятся на границе без воды, еды и места для ночлега. Тысячи кыргызов нашли прибежище в деревнях, находящихся рядом с Джалабадом и Ошем. По официальным данным, при беспорядках погибло более 190 человек, около 2000 получили ранения. Замглавы Временного правительства Кыргызстана Азимбек Бекназаров заявил, что в Бишкеке арестованы несколько десятков человек по подозрению в причастности к организации межэтнических стычек. Он заявил, что власти Кыргызстана продолжат добиваться экстрадиции из Великобритании Максима Бакиева, сына свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Максим Бакиев был задержан в Великобритании 14 июня. Его обвиняют в экономических преступлениях, коррупции и терроризме. По данным властей Кыргызстана, именно он профинансировал беспорядки на юге страны. Назарбаев получил статус лидера нации. 15 июня вступил в силу конституционный закон, наделяющий первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева статусом лидера нации. Парламент 13 мая принял поправки в ряд конституционных законов, инициированных группой мажилисменов. Они закрепляли присвоение Нурсултану Назарбаеву статуса лидер нации с регламентацией широких полномочий. Нурсултан Назарбаев отказался подписывать закон, мотивируя это тем, что статус лидера нации нельзя получить, основываясь лишь на законах, декретах и других правовых актах. Парламент принял к сведению обращение Нурсултана Назарбаева. Однако законодательство Казахстана предусматривает возможность вступления закона в силу, если президент не подписал его и не наложил на него вето. 15 июня закон был опубликован в официальной печати, что означает его незамедлительное вступление в силу. Против бывшего руководителя Валютранзитбанка Андрея Беляева заведено новое дело. Подробности не разглашаются. В апреле этого года против Андрея Беляева уже начато дело по статье «Создание руководства организованной преступной группой или преступным сообществом». Согласно обвинениям, Беляев в своей преступной деятельности нанес материальный ущерб вкладчикам банка Валютранзит. 17 июня независимый журналист Сергей Дуванов и правозащитник Андрей Свиридов приговорены к административному штрафу за несанкционированную акцию протеста. Днем ранее Сергей Дуванов и Андрей Свиридов выходили на площадь республики с плакатами «Закон о лидере нации. Позор нации». Так они выразили протест против принятого накануне закона о лидере нации, который дал неограниченные полномочия и гарантии безопасности президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Сергей Дуванов и Андрей Свиридов приговорены к выплате штрафа примерно в 480 долларов в тенге каждый. Соединенные Штаты Америки выделят Кыргызстану более 32 миллионов долларов. По сообщению Госдепартамента США, Вашингтон решил выделить Кыргызстану и приграничным районам Узбекистана, находящимся в зоне межэтнических столкновений узбеков и кыргызов, более 32 миллионов долларов на гуманитарные программы по восстановлению и стабилизации положения. В эту сумму войдут медикаменты, программы по восстановлению уничтоженного жилья, предметы первой необходимости, медицинское оборудование. В Кыргызстане хотят национализировать казахстанские пансионаты. О необходимости национализировать 4 казахстанских пансионата на Иссык-Куле заявил 17 июня замглавы Временного правительства Кыргызстана Азимбек Бекназаров. Он считает, что прежняя бакиевская власть допустила ошибку и приняла незаконное решение по передаче пансионатов Казахстану. По словам Азимбека Бекназарова, Временное правительство Кыргызстана сейчас национализирует множество объектов, принадлежавших семье свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Тоже должно касаться и иностранных объектов. Работа итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни Гала была продана на аукционе на этой неделе за 52,6 миллиона долларов. Эта сумма стала рекордной для предмета искусства, когда-либо проданного во Франции. Помимо этого, Голова установила рекорд стоимости для работ самого Модильяни. Эксперты, продававшие скульптуру Голова от имени наследника бывшего его владельца, ожидали, что лот уйдет с молотка всего за 7,2 миллиона долларов. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Кто стоит за межэтническими столкновениями на юге Кыргызстана? Может ли такая ситуация повториться в других регионах Центральной Азии? Через несколько секунд на эти вопросы ответят за круглым столом эксперты и аналитики по Центральной Азии.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
В эфире радио «Азатек». Сегодня в обсуждении событий в Аше и Джалалабаде принимает участие профессор Гульнур Миндикулова, Алматы, Казахстан. Аквиль Сапар, эксперт по Туркменистану, Стокгольм, Швеция. Фархат Талипов, аналитик, Ташкент, Узбекистан. Профессор политологии из Бишкека, Оразбек Молдалиев. И Брюс Паниер, журналист, аналитик, Прага, Чехия. Модератор круглого стола Султанхан Акык-Улы, сотрудник радио «Азатек» казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Ситуация на юге Кыргызстана продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. Комендант Джалалабадской области и первый заместитель главы спецслужб Кыргызстана Кубатбек Байболов в организации беспорядков на юге Кыргызстана обвинил провокационные силы прежнего режима. В интервью нашему радио «Азаттек» он заявил, что группа из 120 человек, одетых в военную форму и вооруженных до зубов, расстреливает как кыргызов, так и узбеков. По его словам, в настоящее время задержана большая группа организаторов провокации, среди них есть представители прежней власти и даже ставленники сегодняшних чиновников. После завершения следствия он пообещал обнародовать имена этих людей. В этой связи возникает первый вопрос. Кому или каким силам выгодны межэтнические конфликты в Кыргызстане? Кто они, одетые в военную форму люди, и кто за ними стоят? Господин Талипов, пожалуйста, начните вы.
Я согласен с такой гипотезой, что за подобными беспорядками стоят сторонники прежнего режима. Совпадение произошедших вот этих трагических событий в Оше с состоявшейся в апреле, если назвать ее революцией или сменой власти, я думаю, не случайно. И я думаю, пробакирские силы действительно учинили вот этот беспредел на юге, когда оснований и причин, каких-то видимых признаков для этого вовсе не существовало. Я не думаю, что это сугубо межэтнический конфликт. Это просто-напросто беспредел, который устроили бесчинствующие молодчики, которых можно просто назвать бандитскими криминальными элементами, которые хотят разыгрывать, может быть, даже межэтническую карту. И с этой точки зрения наверняка ими управляют определенные круги, определенные силы.
Спасибо, господин Талипов. Господин Молдалиев, что вы думаете по поставленным вопросам?
Мы только дня 2-3 назад вернулись из поездки по Ошской и Джалалабадской областям. Как с Акалом мы встречались, как с узбекской стороны, так с кыргызской стороны. И то, что вот вы назвали, что началось драки между кыргызскими и узбекскими молодыми людьми, это тоже одна из версий. Но на самом деле дело обстояло несколько иначе. Группы вооруженных людей обстреливали сперва одну сторону, потом другую сторону, потом их сталкивали. Сейчас это уже многие об этом рассказывает не только правоохранительные органы, но и местные жители. Кто стоит за этими конфликтами? Ну, в первую очередь, большинство называют семью Бакиевых. Вы все знаете, что недавно были обнародованы материалы разговора между Джанышем Бакиевым, братом бывшего президента, его сыном Максимом Бакиевым. Как надо... вот этот сценарий, который они между собой обсуждали, вот по этому сценарию идут события в Аше. Локальные конфликты появляются в различных частях города, рассеивают силы и средства правоохранительных органов, одновременно распространяются панические слухи, Еще ложные звонки, причем идут как правоохранительные органы, так и местную госадминистрацию, что в таком-то городе там-то появились, в такой-то зоне, грубо вооруженная группа, естественно, в эти регионы выезжает, в эти зоны, но оказывается, это ложные звонки. Даже вот такие методы применяются.
Спасибо, господин Молдалиев. А госпожа Мендыкулова.
Прежде всего, я хотела бы выразить наши соболезнования нашему кыргызскому, узбекскому, братским народам нашим, получивший такой страшный исторический урок и шок, и мы все в шоке, поэтому примите наши соболезнования прежде всего. Второе. На вопрос, кто за этим стоит, отвечаю тривиальным вопросом. Кому это выгодно? Выгодно это тем силам, которые хотели попытаться не провести референдум, который должен был состояться 27 июня. И, естественно, для этого нужен был повод. И вот этот повод для того, чтобы внести в Центральный Азиатский регион вообще вот этот вот шлейф межэтнических якобы конфликтов и так далее, вот эти силы это и сделали. Я согласна с экспертами, что, видимо, все-таки за этим стоят сторонники бывшего режима.
Спасибо. Господин Вельсапар.
Я знаком с телефонным общением младшего Бакиева и его дяди Жаныша Бакиева. Там, к сожалению, была расписана почти что детально вот то, что начинается сейчас в Южной Киргизии. И цель этих провокаций, мне кажется, что было уже задумано заранее, чтобы не допустить проведения референдума в конце июня. К сожалению, сейчас им удалось, если действительно за этими событиями стоят Бакиевы, то им удалось совершить эту трагедию. Я очень рад, что наши коллеги говорят, что между узбеками и киргизами нет никакой проблемы. Но если этого действительно нет, если нет никакой проблемы между узбеками и киргизами, то никаким людям, никаким силам такую кровавую бойню спровоцировать не удалось бы. Сейчас я думаю, что вот этот вопрос, кому это выгодно, это очень правильный и своевременный вопрос. Одно дело сейчас остановить этот конфликт, кровавый, трагический, а другое дело, не откладывая в долгий ящик, взяться за решение этих проблем, которые уже в конце советской эпохи, 1990 году, летом, также показало себя, что вот такой конфликт, такая проблема есть.
Теперь господин Панер. Пожалуйста, слово за вами.
И я согласен, что, вероятно, это бы киевские люди, которые начали это. Мне особенно жалко, потому что если они действительно начали это значит, что у Киева нет даже надежды вернуться в Киргизстан, потому что это совсем разрушает страну. Сейчас это межэтнические конфликты. Но я добавил бы, что я был там тоже, в Джалалабаде, 2 месяца назад. И надо сказать, что я разговаривал с узбеками там, они сказали, что при Бакиеве у них было ощущение, что Бакиев сам поддерживал местных киргизов, конечно, больше, чем местных узбеков. И поэтому они сказали, что это причина, мы поддерживаем новое государство, новое правительство сейчас, потому что Бакиев ничего не дал нам. Но все-таки у них было сомнение, что новое государство сделало бы что-то им тоже. Но я думаю, что узбеки на юге просто не видели, что их положение улучшится в близком будущем. Они начали тратить надежду, что что-то будет. Как некоторые уже отметили, была проблема между узбеками и киргизами до этого. Из этого, я думаю, что очень легко начать провокацию. На юге, в Джалалабаде особенно, почти все, не все имущество, но бизнесы, имущество и так далее принадлежили к бакиевским людям. Сейчас Бакиева нету, как мы знаем. И это значит, что это сомнительно, кому принадлежит это имущество, эти бизнесы сейчас. И многие хотят взять это из-за того, что есть ощущение, что государство не может контролировать все на юге. Многие оппортунисты, я сказал бы, думают, что это время брать, воровать все возможное сейчас. Поэтому это не только межэтнический конфликт, который происходит сейчас, но есть экономические корни тоже.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза w.azatyq.org.
В эфире радио «Азатек». Мы продолжаем круглый стол, посвященный событиям на юге Кыргызстана.
Уважаемые гости, позвольте озвучить следующую тему для обсуждения. Могут ли эти межэтнические конфликты в Кыргызстане иметь какие-то следствия для данного региона? Госпожа Мендыкулова, пожалуйста, вам слово.
Нам надо все-таки быть готовым к тому, что, как вот вы, Султанхан, сказали, некие другие силы могут воспользоваться и внести дестабилизацию в нашем регионе. Другими словами, я считаю, что в принципе это возможно. Поэтому надо нам быть начеку и надо нам быть вместе. И обязательно помочь сегодня Кыргызстану для решения не сколько межэтнических вопросов, а сколько для решения экономических вопросов.
Хорошо. Господин Панер, теперь слово за вами. Что вы думаете по заданному вопросу?
На юге Кыргызстана, я был там много раз уже, уже действуют некоторые группы. Хезбу Тахрир, мы уже знаем, что они там идут, они там тоже, и есть другие группы тоже. Если будет совсем хаос и дестабилизация на юге, может быть, и другие из Афганистана, из Пакистана могут найти место скрыться или что-то на юге Кыргызстана. Поэтому это особенно важно Западом, Востоком и пусть Китаю, Америке, что будет стабильно на юге Кыргызстана, потому что если нестабильно там, это будет еще лагерь, кто знает, Аль-Каиды, других групп.
Спасибо, господин Панер. Господин Вельсапар.
В данном случае было бы очень хорошо, если бы все среднеазиатские государства сделали бы надлежащий вывод из того, что случилось сейчас на юге Кыргызстана. Но мне кажется, что ни руководство Туркменистана, ни руководство Узбекистана не способно вынести настоящий урок из этих трагических событий. Я думаю, что они постараются еще больше воспользоваться этим, чтобы еще больше ограничивать свободу слова, демократические элементарные права людей, граждан страны. И именно в этом искать спасение своему существованию как правительство, как руководство. На самом же деле, если бы в стране установилась хотя бы элементарная демократия, элементарное право высказывать, обсуждать всенародно свои проблемы, можно было бы заранее предупреждать такие конфликты.
Спасибо, господин Вельсапар. Господин Талибов.
Так прямо широко вставлять последствия, что аж прямо чуть ли не Талибан там начнет воспользоваться, я считаю, ну, абсолютно неуместным сравнением или ожиданием в кавычках, потому что Талибан там самим уже, как говорится, нелегко, и фактически они уже, я думаю, в Афганистане обречены, фактически загнаны в угол. Таким образом, мы не можем говорить о каких-то более широких географических последствиях данного конфликта. Но что касается своего собственного региона, Центральноазиатского, это, в конце концов, конечно же, наложит неприятный отпечаток на политический процесс в целом, на интеграционный процесс в Центральной Азии и в целом на представление руководств простых людей о том, что происходит. Это все создает негативный осадок. Этот осадок, негативные вот эти последствия, в конце концов, отразятся, я уверен в этом, на ходе объединительных процессов, интеграционных процессов. Вот это очень печально, вот это очень, так сказать, жалко, что в скором будущем и в среднесрочной перспективе, памятуя о том, что Кыргызстан еще страна далекая от стабильности, она еще не сформировалась как состоявшееся полноценное государство.
Спасибо. А господин Молдалиев, пожалуйста, вам слово.
Здесь вот широкий перечень принесли, там Хизб ут-Тахрир, исламское движение Узбекистана, движение Талибана. Здесь надо, ну, учитывать, что и эти названные вами экстремистские террористские организации имеют собственные заявленные цели. И ни в одной из них экспансия Кыргызстана не упоминается. Талибан вообще не имеет никаких заявленных целей в нашем регионе. Поэтому это немножко нереальный вопрос, нет такой угрозы. Теперь могут ли спровоцировать другие конфликты? Да, поскольку в нашем регионе есть ряд проблем, как безработица, бедность населения. Вот этим прижиманием могут воспользоваться внешние силы.
Уважаемые участники круглого стола, на этом круглый стол радио «Азаттык» завершен. С вами в студии был Султанхан Акылулы.
Говорит радио «Азатык». Наша программа подошла к концу. С итогами недели с вами был Айдар Якубов. До следующих встреч.